Спасибо. Ну, вы спрашиваете, если что будет интересно, вдруг где-то подходит. Я, во-первых, потрясен, что здесь начало 20. Это огромная аудитория сегодня для советского авангарда, я так думаю. Ну, вы знаете, я бы хотел с каких-то таких вот вещей начать, чтобы кино смотреть не просто, вот, потому что контекст уходит. Когда уходит контекст, мы перестаем понимать, что там люди делали. Я просто о каких-то вещах, знаете, хотел бы сказать, таких, ну, мне кажется, принципиальных. Вы знаете, в 19 веке один рецензент написал рецензию на картину Эдуарда Мане, великого художника-импрессиониста. Привезли его картину в Петербургскую художественную академию в 1861 год, вот, год отмены крепостного права. И рецензент посмотрел на эту картину и написал такой едкий фельетон. Художник не понимает ничего. Это не тело, а трупные пятна. Композиция убийственна. Абсолютно. Более беспомощной, жалкой, бессмысленной картины себе представить просто невозможно. Самое ужасное, что человек хочет за свою картину 1000 рублей серебром. Подпись Федор Достоевский. И вот этот отзыв Достоевского, вы знаете, он ведь через, он и до того существовал, еще до того, как родился Федор Михайлович, и после. Потому что, знаете, в чем дело? Вот Толстой пишет в письме художнику Николаю Ке. Вы говорит, картину, что ли, написали о пьянстве. А Крамской с Репиным переписываясь, очень сожалеет, что Франция впала какую-то деградацию, интересует свет и воздух. Свет и воздух – это ужасно. Это не наш путь, пишет Крамской Репину. А Репин ему отвечает, это не наш путь. Потому что наш путь – это путь содержания, это путь исторического смысла, это путь восстания, да, это путь обнажения язв жизни. Это было не так, в общем-то, давно исторически. Вот. Российская культура с изобразительностью не дружила. Абсолютно. И по моему глубочайшему убеждению, не дружит до сих пор. Не дружит до сих пор. Свет и воздух. Любой француз от этого слова зашелся. Потому что это может быть более важным для меня. Рильке, который, Райнер Мария Рильке, великий немецкий поэт, который, ну, русский язык хорошо знал, и стихи писал по-русски, и русскую культуру знал великолепно. Он писал, у русских вообще нет созерцательности. Абсолютно нет созерцательности. Они просто не понимают совершенно красоты созерцания. Они, когда начинают на что-то смотреть, им тоже надо вмешаться. То есть они предпочитают сюжет созерцания. И вся живопись передвижников, она сюжетна. Поэтому Толстой пишет Николаю Ге. О пьянстве, что ли, картинку напишите? Вот. Потому что о пьянстве это важно. Как будет выглядеть свет, воздух, поли, да? Это не имеет никакого значения. Не для того существует живопись. И вы знаете, мне часто приходится выступать, и вы, наверное, часто что-нибудь включаете, там кто-то выступает. Вот этот вопрос, который сопровождает любого человека всю жизнь. Что хотел сказать автор своим фильмом? Вас формулировка никогда не ужасала? Здесь нет визуальности вообще. А? Что хотел сказать? То есть мы очень быстро, и знаете, для того, чтобы понять, что такое, что мы сегодня будем смотреть, откуда это нам пришло, надо очень понимать, да, что такое вот этот вот контент, в котором мы живем столетиями. Сказать. Фильм является условием для того, чтобы нечто сказать, нечто выразить. И я вот этим сейчас занимаюсь. Мы абсолютно в этом смысле люди вербальные, совершенно. И это большой спор, великий спор, вот, о том, как, от чего и откуда появился вообще этот авангард. Потому что, ну, это был какой-то невероятный просто рывок. Понимаете, произошло в одну секунду. В 19 веке на форму романа Достоевского тоже мало кто обращал внимание. Важно было то, что сказано. Что сказано. Тот же Крамской,
написано, он прочитал братья Карамазовы, ходил по улицам и говорил, ну это, а как может после вот этого, то, что Федор Михайлович написал, все так вот оставаться? Ему казалось, что начнется какая-то космический взрыв, да? Материя начнет мутировать, нечто начнет происходить. И огромное количество отзывов, но только, кстати говоря, формальная школа в 20-й год начинает разбираться с тем, как это сделано. Это очень важный момент. До авангарда существует такая формула, есть определение, русский фильм. У русского фильма есть несколько основополагающих позиций. Я думаю, что вам будет весело, потому что я всегда веселюсь, когда об этом вспоминаю. Русский фильм, во-первых, медленный. Во всем мире знали, русский фильм медленный. Он не может быть быстрым. Там всегда все медленно. Очень длинно. Того приходится на российские картины, на Сакурова, вот, на других авторов. Он говорит, это медленно, это русский фильм. Во второе, плохо кончается. Финал должен быть трагическим абсолютно. Если картина кончается хорошо, это не русский финал. Я сейчас объясню, почему. И третье. Там есть вставные номера. Вставные номера, когда актеры впадают в экзальтацию. В русском фильме знаменитые русские актеры, Мажукин, Вера Холодная, у них всегда был такой момент, когда они внутри переживали молча трагедию. Если вы на эти картины посмотрите, вы увидите, что как бы такой темп-ритм немножечко ломается фильма, действие останавливается, и Вера Холодная начинает дышать. Дышать обязательно, потому что это Станиславский им объяснил еще в первый год 20 века, как дыхание, вот, является, что дыхание является носителем индивидуальности актера. Дыхание у всех разное. Поэтому дышать и проживать дыхание, это и быть актером. И когда вы включите картины Евгения Бауэра или любые другие картины, сделанные до эпохи авангарда, вы увидите, как Мажухин вдруг начинает сводить глаза. И вот работает своим гипнотическим взглядом, холодно начинает дышать. Вот, потому что они не все делают правильно, они существуют внутри некой матрицы под названием «Русский фильм». И матрица эта существует по той простой причине, потому что в России вплоть до 17 века вообще абсолютно недоверие к миметическим образом. Миметическим от мимесис, да, греческого, от понятия, которым пользовался еще Аристотель. То есть от идеи подражания, на то, что может быть образ похожий на саму жизнь. Да? Вот чайник на экране или на картине. Да? Вот. Вот женщина в калошах, и эти же калоши на картине. Почему? Потому что существует глубочайшее противоречие внутри русской культуры между видимостью и сущностью. Любой миметический образ – это антихрист. Он соблазняет нас подражанием. Поэтому видимость ничего не значит. И отношение к кино, вот русская классика встречает кинематограф, Горький идет в кино, он смотрит фильм, пишет тени, все пустое, ни в чем нет жизни. Да? Чужое, обольщение, соблазн, и то. Леонид Андреев смотрит картину, пишет примерно то же самое. И Россия и Япония, две страны, в Японии так вообще, вот выходил человек перед фильмом, рассказывал содержание. От начала и до конца. Рассказал до конца, поклонился, начался фильм, который иллюстрирует некий другой текст. Текст, который воспроизвел рассказчик. Потому что когда мир видимости существует, да, истина ни в коем случае не может быть на экране. А? Она откуда-то привнесена. Отсюда вот этот грех иллюстративности, да, нашего кинематографа, о котором мы говорим и сегодня. Вот сейчас вот было две экранизации русской классики, «Без вины виноватые», Глеба Панфилова, «Отцы и дети», Дуни Смирновой. Включаешь, смотришь, боже мой, ну вот есть текст, и люди его иллюстрируют. Причем в случае Глеба Панфилова выдающийся просто человек, в случае с Дуни Смирновой очень талантливый человек, да, иллюстрирует. Потому что изображение до эпохи русского авангарда никогда не было самоценным. Более того, это ужас. Это надо бояться. миметическая, иллюзионистская образность, тем более что-то придумать на экране, понимаете, как авангард. Придумать, только шляпы начнут прыгаться, понимаете, вокруг. Это просто кошмар. Это абсолютно все чужое. И вплоть до начала 20 века эта традиция очень сохранялась. И вы знаете, что в живописи ведь многие очень российские авангардисты, вот, они обладали тем, что на Западе считал шовинизм. Да, то есть они говорили, западный авангард нас никак не повлиял, это все чужое, все не то. Мы растем из собственных истоков. Мы полностью самостоятельны. Вам, я думаю, это многое напоминает. Но когда мы слушаем вот обо всем об этом в политическом контексте, в любом другом, надо понимать, что традиции вот этой всей истории глубочайшие совершенно. То есть, пытаюсь резюмировать, да, изображение само по себе, тем более, когда оно подражает природе, вот, является абсолютно чем-то чужим, потому что оно веками ассоциировалось с властью Антихриста. Потому что весь мир, который мы можем изобразить на экране, это мир видимостей. Видимостей. Поэтому финал должен быть обязательно печальным, трагическим. Какой хэппи-энд. Это Александр Фыпырев с товарищами уже после эпохи авангарда заразились у Америки хэппи-эндами. Русские фильмы крайне. Ну, допустим, «Ловелас», «Соблазнил девушку». Перед нами мелодрама. Пришли зрители. Вот. Из них 80% это бывшие крестьяне. Да? Все картины строились, это обязательно текст, который напоминает другой текст. Это либо экранизация песни, либо очень известного литературного текста. И вдруг... Да ни за что на свете. Ни за что на свете. Ловелас должен быть разоблачен, потому что это же видимость. Он фигляр. Он фигляр бытия, это пустота, это маска, поэтому в финале все, все лежат, все умерли. Вот все наказаны, истина торжествует, видимость разоблачена. Мы присутствуем при этом, да, мы присутствуем при этом, и мы становимся участниками мистерии. Ну, вам приходил когда-нибудь в голову, почему Николай Васильевич Гоголь действительно считал, что когда он напишет «Ревизор», да, это была его страшная личная трагедия. Они, государь императора, да все зрели преобразятся. Они изменятся. Потому что видимость будет разоблачена. Пустышка Христа, и они все будут, и они в зале, там, на спектакле, они станут все будут другими людьми, откровение и святость. Спектакль кончился, они встали, как были, похлопали ушами. А за Гоголя это было трагедия. То есть за всеми этими историями лежит глубочайший некий метатекст культуры. Да? И когда появляется так называемый, да, советский, почему-то он сейчас теперь совсем стал русский авангард, именно так он и называется, это действительно, знаете, это нечто. Ну, во-первых, такого не было ни в одной стране. А везде авангард был... Но некой частью борьбы с мейнстримом, как мы сейчас говорим. У нас авангард был официальной политикой. Это абсолютно уникальный опыт. Советский авангард был официальной культурной политикой. Это во-первых. Поэтому тотальность, да, советского авангарда, ее просто сравнить не с чем. Сравнить не с чем. Малевич... Казимир Малевич после революции возглавляет какие-то там вот реввоенные советы, связанные с искусством художественным, там Филонов возглавляет там все учреждения. Вот, это все невероятно статусно уважаемые свои люди, потому что они совершают, да, они действуют, они утверждают индивидуальную волю, авангард это всегда индивидуальная воля, потому что это художник против конвенции. Есть договоренность, кино это вот это. У Гадара, да, грабит банк, выстрелы, перестрелка, падают люди, Ну, вот конвенция нарушается, те, кого убили, через несколько секунд встают, опять участвуют в перестрелке. Их убивают, они, да, они встают, опять участвуют в перестрелке. Да? Личная воля художника нарушает конвенцию. Он говорит, это игра. Это игра. Искусство – это игра. Да? Это не подражание жизни. Так вот, советский авангард, художники нарушали конвенции, конвенции от лица некоего коллективного «я». Рабочих крестьянских, да? От лица некой коллективной воли. Это совершенно, абсолютно, тотально уникальные обстоятельства. И, собственно говоря, вот русскому фильму до «Авангарда», да, ни в коем случае не был свойственен саспенс. Это не умел только никто. Понимаете, и сейчас ведь никто почти не умеет. Поэтому, когда мы выходим, мы пойдем какой-нибудь современные российские фильмы, мы говорим, ну как наши научные, это простой экшен, это невозможно почти. Это невозможно, это на каком-то очень глубоком, да, метакинетическом уровне, вот, существует неумение так делать. Надо превратиться в американца или европейца. Не умели, потому что это опять видимость. Понимаете? То есть то, чем занимался Хичкок, по сути, российской культуре до «Авангарда» глубоко враждебно. Более того, после «Авангарда» тоже, потому что мы знаем, да, что после «Авангарда» что случилось. Очень быстро, вот вы увидите фильм Козинцева и Трауберга, 29-й год, это год, когда все закончилось. В этот год пришел звук в кино. Как только пришел звук в кино, все восторжествовало, опять концепция, да, не монтажная, не творимая, да, реальность с художником. А как бы жить? Как бы жить? Звук, говорят, птички поют, коровы мычат и так далее. И все художники авангарда, кто выжили, стали оформлять совершенно новую дискуссию. Они преобразились. Они вынуждены были преобразиться. Да, в этом смысле фильм «Новый Вавилон» – последний фильм. Но почти последний. А, медленно, саспенса никакого, темп ритмика весьма и весьма, да? И вдруг появляются вот эти картины быстро, невероятные монтажные переходы, да? Немыслимые такие комбинационные, я бы даже сказал, решения, да? И всех этих людей интересует, вот фэкция. Фабрика эксцентрического актера, цирк, мюзик-холл, да, острое, быстрое решение, не имеющее никакого отношения к жизнеподобию или весьма отдаленное. Они рвали эти связи, да, они рвали, они выходили совершенно на другой уровень. Поэтому мы себе даже представить не можем, что это тогда было. Если учесть, что многие историки кино, вообще историю кино заканчивают в 1941 годом, это год выхода «Гражданина Кейна», ну это самый радикал. Чуть меньше радикал 59-й год от «Приключения Антониона». Еще меньше это 8,5, так залпом называется, «Феллини», это 63-й год. Кто-то иногда говорит про 79-й, это «Апокалипсис», сегодня «Коппола». Дальше кинематографу никто не дает жизни. Почему? Потому что язык. Да? Существует мир отдельных художников, мир индустрии. Он существует и еще долгое время будет существовать. Но язык весь изобретен. Все. Синтаксис, лексика, вот, все есть. Все изобретено. В 20-е годы изобретался каждый день. То есть, да, кипение этой реальности мы себе просто не можем представить. Вернемся к дыханию. Почему надо было дышать и молчать? Станиславский так говорил. У Станиславского понятие сверхзадачи является, да, основным. А сверхзадача тоже говорит о чем? О том, что, условно говоря, представление о том, что есть некий истинный мир, да? Некий такой платоновский мир, да? Мир эйдос, мир сверхидей. И только он является реальным, и именно туда надо актеру выйти. Да? Поэтому хлопотать лицом, размахивать руками, это, в общем, даже неприлично для профессионала. Вот, это продолжение все той же традиции. Это антимодерн. И, конечно, к авангарду, как такой передовой части, да, эпохи модерна, это не имеет никакого отношения совершенно. Поэтому, когда фэксы начинают, ну, извините меня за это слово, да, трюковать, что-то, да, камерхольд, да, начинает уходить от этой эстетики вообще очень далеко, это, конечно, революция. Это революция во всех смыслах этого слова. Абсолютно. До авангарда художник мыслил глубинную мизансцену. Глубинная мизансцена — это мизансцена, которая расположена как бы, да, внутрь экрана. Внутрь экрана. И тоже есть глубокая традиция, начинается от открытия перспективы. То есть, когда мы видим кадр, вот в американском кино есть точное указание на человека, который научился глубинной мизансцены работать, Джон Форд, «Дилижанс». Это 38-й, по-моему, год, если не память не изменяет. Вот. А русские сразу мыслят глубинной мизансцены. Почему? Потому что тайна в глубине. Тайна в глубине. Не здесь, не на первом, не на плоскости, она там. Она там. Авангард – это всегда плоскостное изображение. Это столкновение объекта, это монтажный смысл. Это столкновение кадров. А какие два кадра удобно монтировать? Вот. С плоской мизансценой или с плоской, с глубинной, или с глубинной, с глубинной, конечно, с плоской, Эйзенштейн только об этом пишет. Да? Вся система съемки подчиняется вот этим монтажным ритмам. И это еще одна такая революционная новация. Да? Ухода от некой культурной традиции. И от этой традиции они ушли очень далеко и очень быстро у нее вернутся, потому что ну, произошло то, что в России происходит всегда. А выяснилось, что ну, как сказать, реальность не может соответствовать, совершенно не может соответствовать, не хочет соответствовать, идеологический запрос не хочет соответствовать дальнейшему движению инновационной художественной мысли вперед. Она перестает что-либо обеспечивать. А когда есть идеологический запрос, да, художник должен его обеспечивать. 20-е годы обеспечивали этот запрос. Да, все ломалось, творилась некая новая жизнь. Да, люди существовали вот в этом утопическом мифе и сопротивлялись ему. Все, что происходило, да, происходило в некотором смысле исторически правильно. В начале 30-х годов все начинает происходить исторически неправильно. Им надо выживать. Вы увидите вторую картину, она уникальна абсолютно. Это фильм «Строгий юноша» Абрам Рома. Вы знаете, мне ее очень трудно смотреть. Да. Ее, конечно, показывают в программе с фильмом Лени Рифеншталь. Безусловно. То есть программа «Строгий юноша» и «Олимпия» и кусочек «Триумфа воли». Но, собственно, что сделал Абрам Рома? Я сомневаюсь, я просто знаю историю того, как сначала Олеж писал сценарий, его утверждали на заводах и фабриках, было огромное количество обсуждений. Вот. Драматурги, в числе которых были там Корнейчук, Кершон, вот, Каверин там, и так далее, устраивались в некой подобии судилища над Олежем, потому что он не имеет Холь там участвовал, он не умеет писать женские образы. Этот сценарий проверялся многократно. То есть представьте себе, что эти два человека, Юрий Олеша и Абрам Ром, сняли и выжили оба в 1934 году. Самый антисоветский фильм, который можно себе просто представить, невозможно. Я думаю, что у них это случилось, как это часто у художников, неумышленно. Почему Лени Рифеншталь? Потому что это абсолютно фашистская эстетика. 100%. Понимаете? Они... Я думаю, что где-то, не думаю, что они были какими-то диссидентами. Про Юрия Олешу я про него больше знаю точно нет. Вот. Про Абрама Рома я про него меньше знаю тоже нет. Но они создали, понимаете? Они показали некое дно этого режима. Это абсолютно фашистский фильм. Я говорю, здесь, посмотрите, Лени Рифеншталь и Абрам Рома, «Строгий юноша» — это одна эстетика. Эти колесницы. Эти юноши, метающие диски, этот астральный свет, вот, когда забегает герой и говорит, это музыка, она музыка, вот, и начинает вот это вот освещение, это некое дробление изображения. Это все, что существовало в Германии в это время. Парадокс в том, что, понимаете, они... Им вдруг каким-то образом удалось сказать правду, когда они этого не хотели. А так как два человека были исключительного таланта, То есть они создали больше, нежели то, на что заманчивались. Существуют стенограммы, там есть их речи. Вот, письма, ответ Юрия Олеша комсомолкам, которые писали и давали совет по поводу того, как, значит, писать сценарий фильмов, этого фильма в частности. Вот. Я не знаю, надо быть каким Штирлицем, чтобы вот так вот ходить и думать. А я вот сейчас сниму гениальный фильм, вот я сделаю все, что они хотят, но при этом все мизансцена выдрана наизнанку, и умный зритель поймет, да, что это нечто. Я думаю, что это произошло случайно. Но они быстро опомнились, я имею в виду кураторы вот, советского искусства, уже там где-то. Вот, картина вышла, у нее была большая ставка, ее быстро положили на полку, была драма, и потом Абрам Ром до 1974 года, про почти перед смертью, картину стали показывать на улице Герцена в кинотеатре повторного фильма, показывали полтора месяца. А до этого ее на Олеше всегда возили с собой строгого юношу, показывали на своих творческих встречах. И вот вы сегодня увидите одну картину, которая в некотором смысле знаменует собой конец эпохи. Да? Эта эпоха кончилась. Произошло в некотором смысле, как мне это не грустно говорить, но возвращение к русскому тексту. Потому что сталинский кинематограф, это кинематограф очень похожий на русские фильмы начала века. В чем-то. Есть некий метатекст, метатекст высочайшей истины. И есть носители этой истины. И есть видимость мира, которая должна быть либо подтверждена, либо опровергнута. А, и вы увидите картину 34-го года «Строгий юноша». Вот. Картина, которая совершенно уникальна. Где сказалось то, что сказаться не могло, не должно было. И более того, если сказалось, они должны были выжить. Но тем не менее вы увидите абсолютно эстетический феномен. Абсолютно. Вот. Но к этому времени, в общем, вести речь какую-то, хотя их упрекали в авангардизме, я имею в виду Абрама Рома, не Олешу, о каком-то таком, да, авангарде, как о явлении, которое продолжает жить, невозможно. Невозможно. Единственное, что я в заключение хочу сказать, вот, знаете, помимо, да, опыта вот такого общения с этой, ну, действительно уникальной совершенно эстетикой, есть и наше настоящее. Да? Я постоянно чувствую, как всегда зритель в России, в зале сопротивляется визуальности. Как ему не хватает, когда он не может это объяснить словами. Когда ему, и он не может уцепиться за некий метатекст, да, существующий, да, за текстом, вот выше его объясняющий этот текст, да, с помощью которого можно было бы сказать. Когда он не понимает, где правда, где ложь, да, где истина, где видимость. И каждый раз, да, когда я это вижу и когда я слышу от кого-нибудь, что хотел сказать автор этим фильмом, я понимаю, что в какой-то части мы существуем опять пятью-шестью веками где-то. Какая часть нашего сознания может всегда там пребывать. Вот. Когда появились первые фильмы Сокурова, одного из редчайших просто режиссеров, да, с визуальным зрением в истории нашей культуры, я помню вот этот облом постоянно. Что это такое? Что это за тоска? Что это такое? Что это кадр, который длится и длится? А потому что глубинная мизансцена. Да? Потому что нельзя торопиться. Скорость — это авангардное решение. Это решение мира, который должен быть переделан. А мир, в котором есть истина, какой смысл его переделать? Там есть. Ну, вот, и переделать нельзя. Вот. И вот это постоянно вот, попытка как бы аннигилировать изображение с точки зрения зала. Вот это интересно. Это очень глубоко в нас живет. Это было уникальное десятилетие в этом смысле, когда попытались создать другое кино. Теперь это кино изучают во всех киноуниверситетах, во всех киношколах мира. Собственно говоря, все, что знают о российском, о советском, российском кино, это знают авангард этого десятилетия, плюс Тарковский, плюс Михалков, плюс Кончаловский немного, больше Сокуров, еще меньше вот, Герман, и почти все. Но Эйзенштейн, Довженко, Будовкин, Абрам Ром, Козинцев и Трауберг, и так далее, с золотыми буквами. Я думаю, золотые буквы как раз потому, что это люди на время прервали традицию. Эта традиция себя восстановила в чудовищной форме. Ну, как все, что когда-то прерывается. Поэтому это вот такой удивительный опыт. И в заключение, знаете, Луис Бунюэль, когда они с Дали должны были представлять фильм «Андалузский пес», они брали с собой камни. Это авангардное решение. Да? Ну, обычная ситуация, публика забрасывает камнями или тухлыми яйцами, помидорами и так далее, авторов. Да? Вот. В авангардном решении оппозиция переворачивается. Выходит автор и забрасывает публику тухлыми яйцами, помидорами, камнями, если публика себя ведет плохо. Вот. Ну, вывели себя из мягкоря. Может быть, у вас есть вопросы, я на них отвечу, если смогу. Если не смогу, то уйду.
Давайте мы сейчас начнем смотреть кино, иначе у нас собьется график. Вот. А все вопросы ваши вы приготовите, Валерий Вениаминович, на 29 октября, когда у нас будет продолжение нашей программы, он тоже приедет с лекцией. Договорились, мы тогда оставим времени побольше, чтобы было хотя бы немного общения. Спасибо.
Вам спасибо, что у вас еще любопытство. В России вы почти нет. Понимаете, это уникально. Я каждый раз, когда вижу любопытство у зрителей, вот, он любопытно посмотрел, просто любопытство, вот, это уникальная вещь, вот, очень здорово, что у вас есть это любопытство. Спасибо.